Дорогие друзья, вы слушаете радио «Голос мира». Предлагаем вашему вниманию передачу «Читаем христианскую литературу», в которой прозвучит третья часть повести «Монах находит новую жизнь». Согласно закону ордена и вообще римско-католической церкви, священники должны хранить тайну исповеди. Это означало, что услышанное ими должно быть скорее погребено, чем обнаружено. Однако на практике он видел другое. Священники не боялись обмениваться друг с другом постыдными признаниями своих прихожан. Монастырь казался Луису кораблем, тонущим среди греховных волн. Он знал, что если бы другие священники услышали его мысли, то сказали бы: «Не будь глупым, забудь об этом». Но как он мог забыть? В монастырском окружении он не мог отделаться от своих мыслей. Повсюду он видел торжество греха и чувствовал, что и его сердце, и жизнь наполняются ими. Не было другого исхода, как только вечная смерть. В Библии он читал: «Верующий в Сына имеет жизнь вечную». Однако в изучаемой им обширной теологической литературе он нигде не мог обнаружить уверенности в прощении грехов.
«Никто не может знать, спасен ли он», подчеркивал один из профессоров. «Даже папа не знает, спасен ли он, пока живет на земле».
Единственная надежда доминиканского брата состояла в том, чтобы до последнего дыхания молиться Деве Марии, ища ее благорасположения. Когда он спрашивал своего исповедника, как можно быть уверенным в жизни вечной, ответ всегда был один – никто не может быть уверен в этом. Видеть низкий моральный уровень священников – было для Луиса своего рода духовной пыткой. Ему казалось, что на всех стенах монастыря и церкви огненными буквами написано одно слово – «Ад». Было несколько возможностей покончить с этими проблемами. Он мог стать атеистом и лицемерно исполнять то, что от него требовалось, уча народ тому, во что сам не верил. Ведь другие делали это. Или же он мог закрыть глаза на распущенность нравов. Другие тоже так поступали. Но если он хотел остаться искренним, то оставался лишь один путь. Разве святая Роза из Лимы, прекрасная святая перуанского народа, не указала правильный путь? Она проводила дни в посте и ночи в молитве. В монастыре она вбила в землю кол и прикрепила к нему свои длинные волосы, таким образом, чтобы, когда ее начнет одолевать сон и голова будет клониться, боль будила ее, напоминая о духовном долге. Так она нашла Бога, была провозглашена святой и получила признание миллионов людей. Луису тоже захотелось пойти этим путем, который, как он думал, приведет его к миру и покою. На ночь он убирал с кровати простыни и матрас и ложился на холодный металл, пока проволока не начинала впиваться в его тело, лишая сна. Ах, если бы он только мог найти общение с Богом! Теперь, сейчас же! Если бы только улыбающаяся ему Дева Мария заговорила с ним. Он собирал пепел со своих сигарет, чтобы высыпать его в еду. Если подавали вкусный суп, то он сыпал в него столько соли, что его начинало рвать. Луис также ходил к могиле Беато Мартина де Пориса. Согласно церковному преданию, земля с могилы святого обладает чудесными свойствами. Он брал щепотку этой земли, подмешивал ее в чай или воду и пил. У него в кармане всегда была горсть такой земли. Внутреннее беспокойство побуждало его к еще большим страданиям. Он изготовил себе металлические вериги и носил их на теле, так что его кожа постоянно испытывала боль. По примеру святой Розы, он сделал себе тяжелый крест из грубого дерева и в течение долгих темных ночей носил его на себе, пока плечи не начинали ныть, а все тело болеть. Но именно в таких страданиях он ясно понял, что всего этого недостаточно для прощения грехов. Когда аббат однажды застал его за таким жестоким упражнением, он посоветовал ему прекратить истязания.
«Оставь эти глупости», — сказал он. «Они только для народа там, за стенами монастыря, который не знает ничего лучшего».
Некоторые серьезные монахи, которые тоже хотели бы найти то, чего искал он, считали его духовным вождем и приходили к нему за советом. Другие смеялись над Луисом. Это его очень удивляло. Перед лицом угнетавших его проблем он не мог понять их легкомыслия, их постоянных попоек и пирушек. Однако Дева Мария, как всегда, улыбалась. Или она его не видела, или ей не было до него дела. Глава 9. Маленький ад указывает путь к небу. Если в жизни Луиса и была еще какая-то привязанность, кроме религии, то это литература. С самого раннего детства он видел отца погруженным в книги древней философии или современной науки и сам имел привычку постоянно читать лучшее из того, что могла ему предложить большая библиотека в зажиточном доме. Неудивительно, что уже в раннем возрасте он пытался в письменном виде выразить свои мысли. Уже в 23 года он считался неплохим журналистом и зарабатывал своим пером немалые суммы денег. Он писал передовые статьи для южноамериканских газет. В рубрике «Международный момент» он очень живо высказывался по вопросам исторического, патриотического, религиозного и политического характера, которые в то время имели мировое значение. Монахам было неприятно, что простой брат отодвигал в тень их достоинство и авторитет, и что его имя так быстро стало известно широким кругам. Это побудило Луиса взять себе два псевдонима, которыми он и подписывал свои статьи. Он страстно ненавидел Чили. Еще будучи ребенком, он высказал своему дяде Элеодору Вильясону, бывшему президенту республики, свое отношение к этой стране. Теперь он мог позволить мечу своей ненависти сверкать на первых страницах газет яростными обвинениями в ее адрес. Его христианская поэзия была не менее значительной. Она в фантастической форме обогащала предания церкви. Однажды пришло известие, что папа решил канонизировать Беато Мартино де Пориса, который 100 лет назад был членом Доминиканского ордена. Для этой цели требовалось жизнеописание этого человека, доказывающее его святость и те чудеса, которые Бог совершал через него. Никто не знал подробностей жизни Беато Мартино де Пориса. Тем более никто ничего не мог рассказать о чудесах в его жизни, оправдывавших возведение его в ранг святого. Тогда было решено весь имеющийся в наличии материал передать Луису, чтобы он написал биографию этого человека. Работая над биографией, Луис понял, что многие сообщения исходят из сомнительных источников. Однако его учили, что цель оправдывает средства. Этим Луис и успокаивал свою совесть. Чудеса Беата Мартина де Пориса, которые Луис мог принять как вероятные, свидетельствовали о его кротости и милосердии. Когда Беата выполнял в монастыре обязанности парикмахера, а один весьма тщеславный монах захотел, чтобы его волосы были подстрижены длиннее, чем на обычных 3 пальца, и к тому же потребовал их завить. Когда же монах увидел, что его волосы обрезаны как обычно, он пришел в ярость и начал поносить парикмахера, насмехаясь над его черной кожей. Однако Мартин, приветливо улыбаясь, обмотал платок вокруг головы ругающегося. Когда через минуту он снял платок, голову монаха покрывали черные кудри. Тщеславный брат пришел в такой восторг, что пал к ногам своего благодетеля. Жизнеописание Беата Мартина рассказывало о больных, которые получали облегчение, когда в своих страданиях взывали: «Отец Беата, помоги мне!» Тотчас являлся его дух и давал им то, что их успокаивало – воду, еду и лекарства. Такие чудеса происходили в Китае, Индии, Африке и даже в Южной Америке. Дух этого святого появлялся всюду, где нуждающиеся в помощи взывали к нему. Однажды Беата кормил свою собаку. В это время к нему подошел кот, выглядевший очень голодным, и он позвал его: «Подходи, брат кот, и ешь». На удивление, собака позволила коту разделить с ней еду. После этого Беата увидел в углу крысу и подозвал ее: «Идем, сестра крыса, ешь». Таким образом, собака, кошка и крыса вместе ели у ног доброго и святого человека. Составленную Луисом историю жизни Беата Мартина де Пориса единодушно одобрили отцы ордена доминиканцев, и она стала распространяться по всей Южной Америке. Так как Луис по натуре был другом книг, ему поручили надзор за библиотекой монастыря, самой большой в Южной Америке. Он приступил к своим обязанностям с радостью знатока и с чувством удовлетворения, так как был самым молодым среди всех, кому когда-либо доверялась ответственная должность старшего библиотекаря. На нем лежала ответственность не только за ценные труды, но и за значительные суммы денег, предназначенные для приобретения новых книг. Доминиканская библиотека была расположена в длинном, по-современному обставленном зале. Как правило, заходить в нее могли только монахи, но иногда разрешение заниматься в ней получали студенты университета. Эта должность казалась хорошим средством, позволяющим укрепить узы, связывающие Луиса с католической церковью. Особенно ему нравились древние латинские труды и сочинения отцов церкви. Луис был также ответственным и за так называемый «маленький ад» – тесную комнатку в конце главной библиотеки, где хранились антикатолические достойные проклятия религиозные книги, в большинстве своем изданные протестантскими сектами. Эту литературу можно было просматривать лишь по особому распоряжению и под надзором настоятеля монастыря. Даже Луис, хотя и был старшим библиотекарем, не имел права открывать какой-либо из этих томов. Однажды, занимаясь уборкой в маленьком аде, Луис обратил внимание на книгу, несколько выдвинутую из ряда книг. Он взял ее, чтобы поставить правильно. При этом его взгляд упал на заглавие «Беседы с римо-католиками». Эти слова привлекли его внимание, и хотя он поставил книгу на место, но не смог забыть о ней. Улучив как-то момент, он прочитал вступление, и оно еще больше возбудило в нем желание прочитать эту книгу. Он был один. Быстро спрятав книгу под монашеской одеждой, он пронес ее в свою келью и положил в такое место, где ее не должны были обнаружить зоркие глаза аббата. Конечно, с чтением дело обстояло сложнее. Он вынужден был постоянно считаться с возможностью разоблачения. Закурив большую сигару и вздрагивая при каждом шорохе, он начал читать первую главу, где речь шла об оправдании верой. Однако прочитанное не принесло ему мира. Автор утверждал, что спасение достигается посредством веры в Иисуса Христа. И Луис смог убедиться, что его слова согласуются с Библией. Однако это смутило его еще больше. Он чувствовал себя судьей, который сказал, что предпочитает выслушать только одну сторону, чтобы ему было легче принять решение. Если раньше Луис блуждал в потемках, то теперь он оказался в полном мраке. Когда он дочитал до главы о Деве Марии, где автор говорил, что евангельская церковь, хотя и почитает ее, но не может ей поклоняться, Луис был близок к тому, чтобы выбросить книгу в окно. Но он все-таки прочитал всю книгу и тайком отнес ее на прежнее место, в маленьком аде. Другая книга, попавшая в то время в его руки и очень заинтересовавшая его, была написана католическим священником. В ней шла речь о правах священников, и направлена она была против римско-католической церкви. Папа сразу же отлучил автора. Однако храбрый автор писал: «Вы можете отлучить меня, но Бог меня не отлучает». Такая смелость произвела на Луиса огромное впечатление. Из осторожности он написал на полях книги имя своего отца. Однажды острые глаза аббата обнаружили ее в его укрытии.
«Это книга моего отца!» — оправдывался Луис. «Видите, здесь стоит его имя. Я спрятал ее, потому что она запрещенная, и я не хотел, чтобы другие монахи увидели ее».
Не обращая внимания на его слова, аббат забрал книгу, чтобы уничтожить. Однако вскоре этот запретный плод снова привлек внимание Луиса. Однажды, во время тихого часа, когда в монастыре царил полный покой, Луис, читая запрещенную книгу, заснул. Когда он проснулся, дверь была открыта, и перед ним стоял аббат.
«Луис, почему ты спишь не в своей кровати, а в кабинете?»
— дружески спросил он.
«Как видите, я читал книгу»,
— смущенно ответил Луис. Смущение выдало его. Аббат подошел ближе и взял книгу в руки.
«Луис, ты читаешь вредную протестантскую книгу!»
Он печально покачал головой.
«Мы оказали тебе доверие, назначив библиотекарем. Если бы ты не происходил из такой благородной семьи, твое наказание было бы гораздо тяжелее. Теперь же ты должен будешь сегодня вечером лежать в дверях столовой, а братья, входя туда, будут наступать на твое тело. Во время ужина ты должен будешь у всех поцеловать ноги. После этого ты снова ляжешь в дверях, и все будут переступать через тебя. Это наказание ты будешь нести в продолжении всей недели».
Всю эту длинную неделю, одетая во все белое, толпа монахов, заходя на ужин в столовую, наступала на распростертое тело провинившегося брата. Свой ужин он принимал в одиночестве, за маленьким столиком, стоя при этом на коленях. Затем он снова ложился на дверной порог и позволял братьям переступать через него. Некоторые монахи знаком давали понять, что вместо их ног он может целовать край одежды. Другие старались при входе в столовую не наступать на него. Так первое соприкосновение с учением о спасении через веру не принесло Луису мирный плод праведности. Однако его дух взволновался. Однажды один из членов ордена, возвратясь с рынка, держал в руке маленькую книжечку.
«Что это за книга?» — спросил его Луис.
Тот протянул ее ему.
«Это религиозная брошюра, которую мне дали на рынке».
Луис прочитал заглавие.
«Сборник песен армии спасения».
«Разве ты не знаешь, что это запрещенная книга?»
— спросил он.
«У меня не было намерения брать запрещенную книгу»,
— испуганно ответил монах.
«Хорошо», — утешил его Луис. «Отдай книгу мне, я просмотрю ее».
С этими словами он ушел. Укрывшись в своей келье, он начал читать простые евангельские песни, которые трогали его сердце. Ему казалось, что он, наконец, нашел что-то для своей души. Позднее он одолжил эту книгу Альберто Хамасу, который вскоре убежал из монастыря в южную часть Перу, где и обратился к Евангелию. Так проповедь мужественных миссионеров, из которых не один принял мученическую смерть, проникла за стены монастыря. Но духовная тьма вокруг Луиса была настолько густой, а внутренняя борьба настолько сильной, что в конце концов, в своем отчаянии, он решил испытать все, что только обещало ему соприкосновение с духовной действительностью. По совету одного из друзей он даже пытался заниматься спиритизмом. Прибегая к различным манипуляциям, он старался связаться с духами умерших, к примеру, с Наполеоном, святым Мартином и другими. Однако ничего у него не вышло. Эксперименты закончились безрезультатно. Теперь на нем, кроме всего прочего, лежал и этот грех. Согласно законам ордена доминиканцев, он сразу же должен быть отлучен от церкви и от Бога. Его сердцем овладел страх. Казалось, перед ним разверзся ад. Осознавая, что нужно идти на исповедь, он выбрал самого уважаемого монаха. Услышав его признание, исповедник повелел ему прекратить все спиритические опыты и оставаться в своей келье.
«Никто, кроме самого папы, не сможет простить тебя», — заверил он.
После долгого и томительного ожидания из Ватикана пришел благоприятный ответ. Луис был вызван к отцу-исповеднику и от него услышал слова.
«Властью папы нашего святейшего отца объявляю тебя свободным от твоего греха».
Глава 10. Монах находит истинную жизнь. Луис, как и многие другие, надеялся избежать внутренних конфликтов, переменив обстановку. Ему позволили переселиться в Куско, столицу инков. Здесь монастырь был построен на фундаменте храма Солнца, бывшем культовом здании инков. Стены, колонны и обстановка храма были покрыты чистым золотом. Над алтарем висело громадное изображение Солнца. Даже вход и лестницы были позолочены. В золотых емкостях храма купались. Вода текла по золотым трубам. Легенда гласит, что Бог проливал золотые слезы, из которых родились инки. Они называли себя сынами солнца. Они не знали ценность желтого металла и отдавали его испанцам, которые принесли им цивилизацию. Страсть к обладанию золотом у последних была столь ненасытной, что они грабили все вокруг, оставляя за собой лишь руины, разрушение и смерть. «Странно,
— думал Луис, — что доминиканский священник, первый епископ Куска, участвовал в этом грабеже. Он совершил над побежденным правителем инков атауальный обряд христианского крещения, а затем из высших политических соображений приказал задушить его. Но поступки церкви нельзя обсуждать, так как воля ее вождей — это воля Бога. Когда однажды Луис возвращался с прогулки, ему пришлось проходить мимо маленьких ворот, над которыми была надпись «Евангельская миссия». Он набожно перекрестился, чтобы отогнать от себя всякое злое влияние, так как его учили, что эти люди поклоняются дьяволу. Он и сам проповедовал это. Все добрые католики знали, что это так. Впервые он так близко подошел к еретикам. Здесь, в Куско, вера Луиса снова подверглась испытанию и чуть было не угасла. Через несколько недель после его прибытия сильно заболел патер Кастро. Луис считал Кастро самым святым человеком, какого он когда-либо встречал. Его жизнь была посвящена молитве, постам, чтению Библии, покаянию и исповеди. Теперь для него было прочитано бесчисленное количество месс. Конечно, это послужит ему большим утешением в смертный час. Но, увы, этот человек умирал в полном отчаянии, без всякой надежды. В его лице отражался весь ужас погибшего человека. В его комнате царила атмосфера невыразимого страха. Ему не помогло религиозное утешение, когда он более всего нуждался в нем. Правда, церковь обещала ему пройти через чистилище. Но каким образом мог он освободиться от неуверенности и сомнения, что его душа обрела надежду? Луис хотел во что бы то ни стало забыть эту адскую сцену, и поэтому начал курить, как никогда раньше. В течение дня он выкуривал сигарету за сигаретой, что приносило ему наркотическое облегчение и помогало забыться. Придя в монастырь в поисках мира и спасения, Луис нашел здесь лишь невыразимое разочарование. Он еще писал статьи для прессы, защищающие и прославляющие церковь. Но написанные в этот период стихи выдавали глубокую духовную нужду его души. Последний оставшийся для него свет фактически стал тьмой в этом храме солнца. Монастырь превратился для него в тюрьму. В одном из своих лучших стихотворений он написал о птичке, запертой в клетке и поющей перед его окном, точное отображение тогдашнего состояния его души, с той, однако, разницей, что птичка еще пела, а он уже не мог. Когда Святой Дух искал нового апостола для ранней церкви, он разрушил все стены благосостояния, традиций, церковного и политического авторитета и из Савла Тарсянина сделал Павла. Вальтера Мануэля Монтанья также окружали стены социальной касты и наследственной религии, из которых, казалось, не было выхода. С человеческой точки зрения не было такого пути, на котором он смог бы истинно обратиться к Богу. Ни один миссионер не имел шансов когда-либо проникнуть в его окружение. Никакой проповедник Евангелия не мог проповедовать ему истину. Но эти непреодолимые стены, годами державшие его в заточении, не были преградой для Святого Духа. 1 января 1927 года монахи доминиканского монастыря в Куско праздновали день рождения Луиса. Однако виновник торжества не испытывал той радости, какая столь сильно захватила его коллег, что они, забыв священническое приличие, начали пить, танцевать, петь любовные песни и шутить. В общем, вести себя так, как тому побуждало их вино
и веселое общество. В разгар этого веселья Луис печально сидел в углу большого зала. С пьяным смехом и шутками монахи старались привлечь его к участию в веселье. Но какое утешение могла найти в этом его метущаяся душа, жаждущая общения с живым Богом? Хотя правила ордена запрещали всякий шум и разговоры после 9 вечера, неудержимое веселье продолжалось, и мирские песни и пьяные разговоры делали невозможной обычно строгую форму молитвы. Приор монастыря, забыв прошлое, подошел к Луису и отеческим тоном произнес:
«Идем, выпей с нами и забудь свои проблемы».
Однако, чем дольше продолжался праздник, тем большая тоска овладевала духом Луиса. Тысячи мыслей теснились в его мозгу. Когда он смотрел на это безумие и слышал крики своих коллег из-за чрезмерного употребления алкоголя, казалось, лишившихся рассудка, его вновь посетила странная мысль, которая давно уже волновала его и теперь вдруг полностью овладела им. «Оставь это все. Уходи. Беги прочь. Не здесь твое место». «Но куда бежать? Разве это не слишком опасное дело? И какое будущее ожидает его?» Книга из маленького ада исподволь делала свое дело. Евангелисты, как он считал и часто проповедовал, почитают дьявола. Но что это значило? Может быть, они имеют внутренний мир? Он его не имел. Ничего не может быть хуже, чем живой ад монастырской жизни, ужасные терзания мыслей, безрезультатные покаяния, бесконечные попытки забыть прошлое. Из многих мыслей и планов вдруг созрело решение. Он пойдет к евангелистам и будет у них просить ответа на вопрос жизни. Если они смогут ответить, он станет, как они. Он решил преодолеть все трудности, и пусть Бог освободит его из рук доминиканских монахов. Почти с удовольствием наблюдал он теперь за проделками своих религиозных собратьев. Непристойные, порой отвратительные шутки уже не сердили его. Взрывы громкого смеха почти не затрагивали. Стараясь быть незамеченным, он тихо вышел из зала и направился в свою келью. Он должен быстро принять нужные решения, какие вещи взять с собой. Прежде всего, рукописи своих стихов и статей, затем одежда и другие вещи, в которых он будет нуждаться. Если память ему не изменяет, он никогда еще не видел ни одного протестанта. На кого они похожи? Не безумие ли с его стороны уходить в неизвестность? Однако внутренний голос твердил: «Иди туда, они примут тебя, там тебе помогут». Он посмотрел на изображение Девы Марии, висящее на стене. Как всегда, она улыбалась. Она была его единственной любовью в продолжении долгих лет монастырской жизни. Почему она ни разу не заговорила с ним? Услышав, что монахи возвращаются со своей ночной пирушки, он выключил свет. Поверх высокой стены, огораживающей двор перед его окном, уличный свет проникал в его комнату. Свобода была так близко! Он посмотрел на тенистый сад и вспомнил высокое дерево в саду своего отца в Качабамбе. Как часто он перелезал с него на стену, а оттуда спрыгивал на улицу, где его ждала свобода. Здесь такой простой возможности к бегству не было. Он пришел к выводу, что у него есть только один путь к бегству, и притом довольно опасный. Он основательно продумал весь план и на рассвете следующего утра осуществил его. С каким успехом, мы уже знаем. Когда он прошел через последнюю дверь, отделяющую его от свободы, Свежий ветер, дующий с Анд, пробудил в нем новую энергию. Занимался новый день. Попрощавшись с привратником, он быстро побежал вдоль улицы Санто-Доминго. Вскоре он достиг двери дома миссии. Она была еще заперта. Он постучал. Это было поистине необычайное зрелище. Монах в полном облачении своего ордена стоял у двери евангельской миссии и просил принять его. Садовник, который в этот ранний час уже приступил к работе, покачав головой, сказал:
«Патер, это не монастырь, а евангельская миссия».
«Да-да, я знаю», — ответил Луис, — «поэтому я и пришел сюда. Где мне найти руководителя миссии?»
В этот момент молодой человек, высунув голову из окна, прокричал:
«Минуточку, я сейчас спущусь вниз».
Несколько минут спустя на лестнице появился Чарльз Паттон, пастор Евангельского союза в Южной Америке. Он впустил доминиканского монаха и приветливо улыбнулся ему. Лицо его сияло радушием и гостеприимством. В приемной комнате миссии лицом к лицу стояли два человека. Каждый из них представлял собой цвет своей расы и культуры. Луис – монах, который скоро должен будет потрясти Южную Америку силой своей проповеди. И пастор Паттон, который 4 года спустя, как добрый воин Иисуса Христа, пожертвует своей жизнью в пустыне Бразилии. Кореглазый монах вопрошающе смотрел в голубые глаза англосаксонского миссионера. Затем он объяснил причину своего раннего визита.
«Долгие годы я искал мира и спасения», — сказал он незнакомцу, в котором с первого момента почувствовал друга. «Поэтому я пошел в доминиканский монастырь, где провел 7 лет. Однако вместо того, чтобы обрести мир, я только больше разочаровался и совсем запутался. Теперь я пришел к вам, чтобы услышать от вас о том, что в этом мире дорого для вас. Имеете ли вы мир в своем сердце? Если у вас его нет, скажите мне, пожалуйста, об этом сразу, чтобы я еще раз не разочаровался».
В глазах Чарльза Паттона выступили слезы. Он положил руку на плечи этого серьезного священника и с глубоким состраданием посмотрел ему в лицо.
«Я не могу дискутировать с вами ни о теологии, ни об учении», — ответил он. «Но я могу вам сказать, что много лет назад я пришел ко Христу со своим обремененным грехами сердцем. Я исповедал Иисусу, моему Господу, все мои грехи, и Он простил меня. Теперь я имею мир и спасение. То же самое он сделает и для вас».
Было 3 января 1927 года, 6:30 утра, когда они оба склонили колени перед живым Христом. Они молились. Чарльз Паттон, много лет имевший общение с Иисусом, молился своему Искупителю, тогда как Луис смог, запинаясь, произнести лишь несколько слов. Ведь это впервые в жизни он молился, действительно молился. Ему было бы куда легче произнести длинные, прекрасно сформулированные молитвы, которые он так усердно заучивал наизусть и которые часами ежедневно повторял. Однако здесь не было места такой молитве. Вальтер Мануэль Монтанья долгие годы был погребен под одеянием доминиканского монаха, скрыт под именем Луиса, отделен от мира в прямом и переносном смысле. Но теперь все стены были разрушены, и его дух мог наслаждаться свободой личного общения со своим Богом. Из глубины сокрушенного сердца вырывалось исповедание человека, который впервые видел себя в ярком свете божественной святости. Постепенно в его сердце были уничтожены всякие идолы. Дух живого Бога упразднил их, а огонь сознания своих грехов сжег его самоправедность. Теперь он понял, что Христос был изъязвлен за грехи наши и мучим за беззакония наши,
и что Он понес наше наказание, чтобы мы могли иметь мир с Ним. Исаии 53 глава, 5 стих. Слезы бежали из Его глаз. Он нашел Христа, своего Искупителя, невыразимое присутствие которого стало для Него неоспоримой действительностью. Бремя исчезло, и Он ощутил чудесное облегчение. Его душу наполнил невыразимый мир. Казалось, в глубине его сердца забил источник радости, и оттуда потекла живая вода, о которой говорил Господь. Что теперь для него улыбка Девы Марии? Он нашел мир с Богом через жертвенную смерть Христа, чья кровь омыла его от всех грехов. Оба молящихся утратили всякое чувство времени. На какой-то период они как бы оторвались от земного и побывали в вечности. Наконец, молитва закончилась, и ответ на нее был получен. Луис действительно умер не на церковном алтаре, но на Голгофе вместе со Христом. И он воскрес к новой жизни не посредством бормотания заученных слов грешным священникам, но силой того, кто умер и воскрес, и чье присутствие теперь наполнило его жизнь. Оба поднялись с колен. Было 10:30. Они провели на коленях 5 часов. И совершилось чудо. Кончились 7 долгих лет ада. Новый человек мог свидетельствовать о победе Христа. Его сердце наполнилось невыразимой радостью. Наступило время завтрака. Миссионер и одетый в белое священник вместе сели за стол. После еды Вальтер Мануэль Монтаньо начал вынимать из широких складок своей доминиканской рясы вещи, которые спрятал туда в ночь бегства. Когда появилась почти новая пара футбольных ботинок, господин Паттон озадаченно спросил: «Что это?» «Видите ли», — несколько неуверенно начал бывший Луис, «я не знал, как у меня сложится жизнь в миру, поэтому взял их с собой, чтобы при случае продать и иметь деньги на питание». Затем новообращенный продолжал: «Не пойму, как я мог верить, что вы поклоняетесь дьяволу?» Господин Паттон улыбнулся. Ответ уже был дан. Князь мира сего был осужден и изгнан вон. Иисус, князь мира, воздвиг в Луисе свое царство. Родился Вальтер Мануэль Монтанье, новый проповедник вечного Евангелия, еще ничего не знающий о яростном огне гонений, через которые ему предстояло пройти. Глава 11. Огонь современной инквизиции. «Каким же я был глупцом!» — сказал Вальтер Мануэль Монтанья или бывший Луис. «Мне следовало бы стать врачом, адвокатом или художником, но никак не священником». Господин Паттон дружески улыбнулся. «Нет, не говорите так. Бог готовил вас к предлежащему вам поприщу. Благодарите его за это». Одно было ясно. Вальтер Мануэль Монтанья имел мир. Истинный сердечный мир. Это не вызывало никакого сомнения. Он стал совершенно новым человеком. Страх перед адом исчез, и в его сердце
воцарился небесный свет. Он был вне себя от радости. Однажды утром господин Паттон заметил:
«Я вижу, что вы уже не курите».
«Нет, я полностью покончил с этим. Я не чувствую больше никакой потребности курить». Хотя никто не говорил ему, но в доме миссии молились о том, чтобы он избавился от этой вредной привычки. Да, его жизнь полностью изменилась. Все стало новым. Он действительно сделался новым творением во Христе Иисусе. В первые дни своей новообретенной радости Вальтер Мануэль иногда говорил: «Я хотел стать благочестивым человеком, хотел найти Бога. Почему Он допустил, чтобы я вступил в монастырь? Почему Дух Святой еще в ранние годы не повел меня прямым путем к истине?» Но постепенно ему стало ясно, что таков был Божий путь. Он должен был изучить теологию римско-католической церкви и сердце народа, среди которого был призван трудиться в качестве проповедника Евангелия. Ему необходимо было знать, каким образом можно затронуть струны души своих соотечественников. Строгое духовное воспитание и опыт в литературе и журналистике пригодятся ему в новом служении. Когда стало известно о его бегстве, в монастыре взволновались. Единственный человек, у кого были ключи в ночь его бегства, юноша, открывший ему дверь на свободу, был закован в железо и подвергнут пыткам. Доминиканцы посадили его в особую келью и избивали. Они зажимали его руки в тиски до тех пор, пока они не начали кровоточить, и пока он, испытывая дикую боль, не закричал:
«Отпустите меня! Я скажу вам, где Луис! Он дал мне чемодан! Я отдам его вам! Я видел, как Луис пошел по улице Санто-Доминго в сторону Моньяспата!»
Начались поиски. Одна женщина сообщила монахам, что видела, как Луис вошел в ворота евангельской миссии. Были посланы шпионы, чтобы узнать, действительно ли он живет у ненавистных протестантов. Оставленный Вальтером Мануэлем чемодан, в котором, он как думал, находилась лишь его одежда, в действительности был наполнен его ценными рукописями, плодом его многолетних трудов. Все они были конфискованы аббатом. Эта утрата огорчила его больше, чем любая другая. Юношу, который в то раннее утро отворил ему дверь, изгнали из монастыря. Доминиканцы сначала думали, что без особого труда смогут убедить Вальтера в ошибочности избранного им пути и вернуть к монастырской жизни. Они могли предложить ему всяческие земные привилегии и полагали, что в таком случае лишь глупец останется с бедными евангелистами. Поговорить с ним решили братья из ордена францисканцев. Они пригласили Вильгельма Мануэля пообедать с ним, а так как у него среди них были близкие друзья, он согласился.
«Если ты не желаешь возвращаться к доминиканцам, идем к нам», — настаивали они.
Вальтер рассказал им о том большом счастье, которое теперь нашел.
«Ты уверен в этом? Ты действительно вполне уверен в этом?» — с жадностью спрашивали друзья. «Если бы не был уверен», — ответил он, — «то не остался бы с евангелистами».
В ожидании обеда он попросил ручку и бумагу и в тихой обстановке францисканской библиотеки написал статью «Свет и тени», которую опубликовала вся латиноамериканская пресса. После обеда вокруг него собрались священники и стали задавать ему множество вопросов. Как живут евангелисты? Что они едят? Как они одеваются? Как проводят свои собрания? Как проповедуют? Монахи были настолько захвачены рассказом бывшего собрата, что некоторые из них позже писали ему и спрашивали, нет ли у него и для них места среди евангелистов. Их сердца также жаждали такого удивительного мира, который излился в его сердце. Однако он всегда отвечал, что если у них нет действительно сердечной потребности покончить со своей прежней жизнью, то им лучше оставаться там, где они есть. Некоторые священники из близких друзей Луиса настолько были тронуты его поступком, что просили о возможности тайно слушать его проповеди. В связи с этим в зале миссии сделали занавес, разделяющий помещение так, чтобы священники могли незаметно входить и выходить через боковой ход. Повсюду на улицах люди рассказывали о редком событии и показывали пальцем на монаха, который стал протестантом. Между тем по городу поползли злые слухи. Один монах-францисканец ночью пришел к монастырю Санта-Клара, где его уже ждала монахиня, которой удалось перелезть через стену и убежать вместе со своим возлюбленным. И хотя все знали правду об этом событии, однако из этого факта вырос слух, что доктор Монтанья похитил эту женщину и удерживает ее в евангельской миссии. Его обвиняли и в другом инциденте, который произошел в то же время. Секретарь епископа из Арекипы бежал с замужней женщиной, исповеди которой выслушивал на протяжении многих лет. Согласно распространившимся слухам, за всем этим стоял Луис, хотя власти распорядились арестовать виновную пару. Вскоре Вальтер начал помогать господину Паттону в миссионерской работе. Он отправился в Урубамбу, чтобы там проповедовать. Дом миссии был слишком мал для многих приходящих сюда людей. Возникла необходимость арендовать более вместительный зал. В первый вечер среди слушателей присутствовали армейские офицеры, местные авторитеты и политические руководители. Пришел также и священник, который одновременно был и бургомистром данной местности. Во время проповеди он выкрикнул:
«Вы просто-напросто вероотступник! Где вы еще получили образование, как не в монастыре, из которого таким скандальным образом сбежали?»
Видя, что священник упорно продолжает мешать ему, Монтанья предложил ему провести публичную дискуссию. Но священник сразу же ответил, что епископ не позволит ему публично дискутировать о религии с монахом-отступником. От Вальтера Монтанья потребовали оплатить лицензию на право проповедовать, что было совершенно незаконно. Бургомистр Куска обвинил его в организации антиправительственного собрания. Секретарь бургомистра, фанатичный католик, запретил ему публичные проповеди. Но Вальтер ответил: «Справедливо ли перед Богом слушать вас более, нежели Бога?» Деяния апостолов, 4 глава, 19 стих. Многие индейцы из окрестных гор приходили в Куско послушать его проповеди. Только теперь ему стало понятно, почему, когда он был маленьким, его няня-индианка, несмотря на запрет, обучила его своему диалекту. Бог чудесным образом благословлял труд Вальтера Мануэля. Постепенно руководители ордена доминиканцев пришли к заключению, что не так-то легко возвратить заблудшую овечку. Поэтому они попытались возбудить против лжеучителя народ, призывая к насильственным действиям против него и под страхом отлучения запрещая людям слушать его проповеди. Папа вынес решение об отлучении от церкви. Когда Монтанья однажды вместе с господином Паттоном шел к железнодорожной станции в сопровождении еще двух миссионеров, которые намеревались ехать в Боливию, им встретился представитель компании по производству швейных машин «Зингер», знакомый Вальтера.
«Как, вы еще здесь?» – удивленно спросил он. «Разве вы не знаете, что вам угрожает опасность? Моя жена в дружеских отношениях с женой бургомистра, и та рассказала ей, что власти не ручаются за вашу безопасность, если вы будете и дальше оставаться в городе. Они задумали уже сегодня вас уничтожить. С близлежащих гор в город прибудет много индейцев-католиков. Запланировано организовать против вас большую демонстрацию. Вас будут искать, чтобы отдать на растерзание рассвирепевшей пьяной черни. Поэтому вам нельзя оставаться здесь».
Господин Паттон сразу же понял всю серьезность положения. Он видел, что вокруг Вальтера раскидываются сети с целью его уничтожения. Немедленно он раздобыл выносливую, хорошо оседланную лошадь и, невзирая на протесты со стороны своего молодого друга, настоял на том, чтобы тот сразу же покинул город в сопровождении надежных христиан. 8 дней он пробыл в укрытии, пока народ немного протрезвел. Едва Вальтер покинул ферму, как один из членов доминиканского ордена поставил его в известность, что одного молодого человека подкупили и поручили ему тайно убить отступника. Вскоре после этого Вальтер ночью возвратился в Куско и шел по слабо освещенному переулку. Еще издали он увидел подозрительный силуэт. Какой-то мужчина, заложив руки за спину, стоял, облокотившись о стену. Похоже, это был тот самый молодой человек, о котором его предупреждали. Вальтер мог повернуться и убежать, но он не хотел показаться трусом. Ему нужно было идти домой, и он верил, что Бог сохранит его. Продолжая идти, он чувствовал в сердце полный покой. Приближаясь к этому человеку, он молился: «Господи, я в Твоих руках, да будет воля Твоя». Поравнявшись с молодым человеком, Вальтер приветливо сказал: «Добрый вечер».
«Добрый вечер»,
— неохотно ответил тот. Послышались шаги каких-то прохожих. Монтанья спокойно пошел дальше, а молодой человек продолжал стоять, словно его ноги были скованы, и он не мог двинуть ими. «Ангел Господень ополчается вокруг боящихся его». После всех этих событий на Вальтера было направлено влияние, очень сильное в латиноамериканских странах. Воля, приказ, желание отца. Возраст сына при этом не имеет никакого значения. Неповиновение отцу – нечто настолько из ряда вон выходящее, что ребенку даже трудно представить себе подобное. Герман Гуилин Монтанья прислал сыну письмо: «Со слезами на глазах я прошу тебя вернуться в монастырь и просить там прощения». Немного спустя отец написал снова, на этот раз более строго: «Если ты откажешься возвратиться в доминиканский монастырь, я перестану тебя считать своим сыном и лишу наследства». Третье письмо гласило: «Так как ты отказываешься возвратиться в монастырь, я отказываюсь от тебя. Отныне ты не являешься членом нашей семьи». Была ночь, когда Вальтер Мануэль Монтанья с письмом в кармане возвратился в дом миссии. Монастырь Санто-Доминго возвышался, как огромная черная скала на фоне Анд. Вершины гор блестели при лунном свете. Высоко над ними сияли звезды. Придя в свою комнату, Вальтер еще раз перечитал письма отца. В его сердце началась борьба. Разве не звучал в нем голос, не раз говорящий, что он глупец? Снова перед его мысленным взором предстали бедность, оскорбление, презрение и поношение бывших друзей. А голос врага продолжал издеваться над ним: «Ты глупец. В один прекрасный день ты, бедный и всеми покинутый, будешь сожалеть о том, что оставил друзей, семью, положение в обществе, свободу. Но все это снова будет твоим, если ты прекратишь упорствовать в своем безумии». Молитва изменяет обстоятельства. Такой текст висел на стене в комнате Вальтера. Этот текст стал для него спасительным средством в его отчаянных обстоятельствах. Вальтер начал горячо молиться и молился всю ночь. Медленно проходил час за часом, и постепенно в его сердце воцарился покой. Невыразимая радость наполнила его. Теперь это не были заученные наизусть монашеские молитвы. В своей великой нужде он изливал перед Богом всю душу, как Христос в Гефсимании. Позже Вальтер Мануэль нашел в Библии слова: «Ибо отец мой и мать моя оставили меня, но Господь примет меня». Псалом 26, 10 стих. На следующий день он смог безбоязненно ответить отцу:
Если ты отказываешься от меня, у меня есть еще один отец на небесах. Ничего из всего, что ты перечислил в своем письме, не может заставить меня отказаться от спасения и мира, дарованных мне Христом». Дорогие друзья, время радиопрограммы «Читаем христианскую литературу» подошло к концу. Сегодня прозвучала третья часть повести «Монах находит новую жизнь». Эта радиопрограмма была подготовлена радио «Голос мира», и эту книгу для вас читает Светлана Гончарова. Заключительную четвертую часть этой повести мы с вами будем слушать в нашей следующей передаче. А теперь я хочу объявить наш номер телефона для ваших звонков. Этот телефон в Портленде, эриакод 503, номер телефона 257-20193.